площадь.
Приветствуем вас, уважаемые радиослушатели. Вместе с вами в эфире Латвийского радио 4. Информационная программа «Домская площадь». У микрофона Роман Шмелев, за режиссерским пультом Регина Пьезаня, продюсер программы Наталья Пори. Это в течение следующих 50 минут мы с вами поговорим о таких темах. Ну, возможно, вы уже слышали, что США сворачивают так называемую мягкую силу. Чем занимается USAID и кто пострадает от его закрытия? Вот мы уже рассказывали о том, что в том числе закрытие этой программы или приостановка ее, посмотрим, по истечению этих 90 дней ударило по некоторым проектам в Латвии. Подробнее поговорим о том, как оппозиционеры из России, которые в Европе стараются тоже заниматься какой-то деятельностью с соучредителем форума «Свободная Россия» с Иваном Тютриным. Поговорим об этом подробнее ближе к завершению часа, как USAID ударила по различным проектам правозащитным, которыми занимаются уехавшие из России россияне. Вместе с тем расскажем также о рейтингах партии, и они стали известны накануне, о том, что рейтинги по результатам опроса СКДС в Риге лидируют Латвия на первом месте, прогрессивное и национальное объединение. Ближе к середине часа вас ждут новости спорта, как всегда в это время. Также начинаем этот час мы с рассказа о программе Mācītspēks, которая вот уже в течение 6 лет пытается подготовить педагогов и восполнить нехватку педагогического состава в латвийских школах. И открывается новый набор. Вот всего за 6 лет существования этой программы более 2000 заявок поступило. Учителями в итоге стали более 300 участников программы. И вот с начала февраля открывается новая кампания для людей с высшим образованием, которые решили переквалифицироваться в учителей и, пройдя обучение в Латвийском университете, Даугавпилском университете, Рижской технической академии, при этом работая в образовательных учреждениях, поучаствуют в программе Mācītspēks. Подробнее об этом мы поговорим прямо сейчас. Вместе с нами директор программы «Учитель» первого цикла профессионального высшего образования Латвийского университета Ева Маргевича Гринберга. Приветствуем вас.
Доброе утро.
От первого лица.
Итак, сама по себе программа, которая длится несопоставимо меньше, чем подготовка в вузе учителя. Не кажется ли вам, что такая подготовка, ну, она не может сформировать действительно квалифицированного учителя?
Может быть, я могу сказать, что это не только год, это люди, которые раньше учились. И если это немецкий филолог, он уже учился 3 года, и сейчас он приходит к нам, и мы не предлагаем немецкий язык изучать. Мы предлагаем человеку, у которого уже есть образование, методику, основы психологии и основы педагогики. Поэтому здесь не нужно волноваться об этом, потому что получается, что человек учится всего 4 года, так же, как и учитель. Только образовательная программа для учителя включает в себя параллельно содержимое и педагогику, психологию, методологию. А здесь по-другому 3 года предмет и год методика, психология, педагогика.
Я понимаю, то есть таким образом как бы программа крепится, да, на уже существующее, да, образование, которое есть у конкретного специалиста. А какая часть выпускников уходит после короткого срока, после окончания программы, приходя в школу и понимая, что, ну вот, нет, все-таки не мое?
Отсев, конечно же, в программе есть те, кто после первого дня в школе понимают, что эта среда не для них, потому что у людей не было такого предыдущего опыта. И есть те, кто не могут совмещать из-за интенсивной нагрузки. Они уходят посреди года, потому что программа предусматривает и обучение, и работу. Частая причина – семейные обстоятельства и стресс, то есть обстоятельства, связанные со здоровьем.
Ну вот если посмотреть, 2000 заявок, при этом в школе работает вот за это время 300 педагогов. Стоит ли игра свеч таким образом? Вы тратите много времени и сил, и в том числе ресурсов для того, чтобы подготовить учителей, которые впоследствии не работают?
2000 – это заявки. Это люди, которые не всегда оценили свое соответствие. И 2000, проявляющие интерес, затем проверяется их соответствие. Потому что если химик решает преподавать немецкий язык и нет знаний немецкого языка, мы, конечно же, останавливаем и не продолжаем этот конкурс по отбору. В основном вот этот наибольший отсев связан с несоответствием. Мы заботимся о том, чтобы в школу попадали качественные, компетентные учителя, поэтому такой отбор.
Ну, а вместе с тем, как устанавливается связь с учениками и с родителями, не звучит ли от родителей такая мысль о том, что, ну вот, мол, к нам пришел нашим детям преподавать какой-то не вполне подготовленный и квалифицированный педагог? Нет, такое не бывает.
С таким мнением родителей мы не сталкивались. У большинства положительные отношения и у родителей, и у других учителей положительные отношения, потому что в школу приходят практики, которые работали в компании, на химическом предприятии, которым принадлежат, например, мебельный магазин. И учитель, который окончил вуз, отучившись 4 года и всю жизнь проработал в школе, учитывая, что таких учителей много, новые учителя обогащают процесс
обучения. Вот расскажите, пожалуйста, подробнее об этом, как удается участникам Matsitspeks совмещать одну работу с другой работой, тут уже непонятно, какую назвать основной, и в данном случае действительно, казалось бы, это как раз одна из таких сильных черт Matsitspeks, то есть позволяющая людям, которые реализовывается в одной области, в том числе привносить это в школу, показывать, как устроена та или иная отрасль. Расскажите, пожалуйста, подробнее об этом.
Да, очень интересно именно то, что приходят в программу Matsitspeks не те, у кого что-то не получилось, не неудачники, а те, кто многого достигли в своей профессии. У нас были актеры, которые днем работают в школе, а вечерами и на выходных продолжают быть актерами, или журналисты, которые тоже продолжают свою работу, объединяя и балансируя. И те, у кого свои компании, в компании, например, все налажено, и есть возможность управлять, и человеку есть что сказать, он может делиться тем, чему научился. Очень много таких случаев. Например, человек жил в Испании, в Великобритании, у него очень хорошие знания языка. Он приезжает в Латвию и выбирает работу учителя. Так что есть много разных способов, разная мотивация, почему пойти работать в школу. Но в целом все очень мотивированы, потому что у них уже есть стабильность жизни, возраст старше 30, есть люди, приближающиеся к пенсионному возрасту. У нас, например, есть один студент-медик, он работал в медицине, и сейчас он преподает химию и очень доволен и понимает, что ему это очень нравится.
А зарплаты учителей устраивает?
Это, наверное, первый шок. В первый месяц, начав работу, невозможно себе представить, что получаешь совсем не так много, как ожидал. И поэтому учеба, основанная на рабочей среде, предусматривает стипендию, потому что нужно найти баланс. Они должны работать и учиться, они не могут на полную ставку работать, поэтому зарплата еще меньше, и чтобы компенсировать 300 евро стипендия ежемесячно, чтобы не пропадала мотивация.
Угу, то есть 300 евро получает выпускник Мацит Спекс в качестве своей стипендии, а в течение какого времени?
Учеба длится год, и весь год, каждый месяц он получает стипендию. И мы еще предлагаем так называемый индукционный год в год профессиональные квалификации, и тогда тоже можно получать стипендию.
То есть два года фактически, да?
Один год – это квалификация, то есть оканчивает университет, получает квалификацию учителя, а второй – это год по выбору, и можно уже глубже изучать ведение класса, учебный процесс с технологиями, специальное включающее, инклюзивное обучение и другие предметы, и они могут выбирать, и это добровольно.
Вместе с тем, могли бы вы назвать Мацит Спекс долгосрочным решением в поиске и подготовке кадров для латвийских школ? Или это, так сказать, попытка залатать существующие дыры?
Нет, такие программы есть в Европе, и не только в Европе, и в США, и они доказали свою устойчивость, стабильность. Это возможность для мотивированных людей, желающих работать в школе, возможность переквалифицироваться. Поэтому нет сомнений, что есть эта ниша, она останется, и свой вклад в решение проблемы нехватки учителей она дает.
Расскажите, как подать свою заявку, и, собственно, несколько слов так коротко, как устроен сам по себе процесс Мацитспекс.
У нас есть сайт mazitspeks.lv, и первый шаг нужно прочитать, ознакомиться с информацией о самой программе, нужно подумать, действительно ли человек соответствует, и затем есть возможность заполнить анкету, и потом уже свяжутся наши сотрудники, которые объяснят, какие документы нужны. И есть несколько этапов. Сначала это оценка документов, соответствует ли человек вообще. Следующее это интервью для тех, кто соответствует, кто проходит на следующий этап. Тоже состоит из нескольких стадий, когда квалифицированные специалисты оценивают соответствие, чтобы в школу попадали люди, которые действительно мотивированы и смогут за год все необходимое изучить.
А как устроен сам по себе процесс? То есть ты один день учишься по педагогике, а потом впоследствии идешь в школу в течение следующих нескольких дней, или как?
Все начинается летом, в конце июля, начале августа, когда проводятся две интенсивные недели. В первую неделю все те, кто выдержали конкурс, они стали нашими студентами, и они изучают педагогику, психологию, и на второй неделе интенсивно методику преподавания конкретного предмета. Две недели, чтобы в школу попал человек, который умеет планировать, понимал систему оценок, понимал оценки управления классом, чтобы не получилось, что попадаешь в школу и непонятно, что делать. И с сентября по пятницам проводятся лекции, и есть группы кураторов профессиональной подготовки и повышения квалификации, и там тоже оказывается поддержка. И в процессе обучения кураторы работают в школах, оказывают поддержку, и наши преподаватели, которые тоже два раза в полгода присутствуют на уроках и дают обратную связь. То есть есть очень большая система поддержки, чтобы уменьшить отсев и чтобы легче этим новым учителям было адаптироваться в школе.
Уточню, эта подготовка происходит в Латвийском университете, в Даугавпилсском университете и в Рижском техническом университете, в Лепойской академии, так?
Да, да.
Этих трех,
три вуза, да.
Да, в этих трех учебных заведениях в трех городах Латвии. Спасибо вам большое за то, что приняли участие в нашей программе сегодня. Ева Маргевича Гринберга, директор программы «Учитель» первого цикла профессионального высшего образования Латвийского университета, была вместе с нами. Напомню, что речь шла о программе подготовки педагогов МАЦИИЦПЕКС, которая подразумевает, что люди, получившие высшее образование в своей отрасли, в своем направлении, совершенно никак, возможно, не связанном с педагогами, и при этом в какой-то момент осознавшие, что хотят и заинтересованы в том, чтобы поделиться своим опытом с учениками, могут поучаствовать в такой программе и в течение относительно короткого времени стать педагогом и вот даже пойти работать в школу и получать в том числе, помимо вот, зарплаты учителя, в том числе даже и стипендию. Ну вот об этом мы и говорили, и переходим к другим темам очень скоро.
Полами, а мечтами в лицо нам ударяла кровь. На нашей стороне была любовь. Их, может, оказалось больше, а наша кожа сильно тоньше. Но только молодость простит, и снова музыка звучит. Пусть наши юные
напоминаю, что вместе с вами программа «Домская площадь». Пришло время поговорить о спорте. Вместе с нами на прямой связи Роман Антонович. Роман, приветствую.
Сейчас зимнее трансферное окно вот за океаном подходит к своему завершению. Кристапс Порзендис остается играть в Бостоне. Все хорошо и замечательно, то есть планы не нарушаются относительно этого баскетболиста и его планов относительно команды. Вот. Еще один такой очень громкий трансфер — Лука Дончич, словенский баскетболист, в принципе, достаточно яркая фигура вообще в рамках, в масштабах всего НБА, вдруг оказался в Лос-Анджелес Лейкерс, вместе с Леброном Джеймсом будут играть. Вот. Но к чему я вообще заговорил о трансферном окне? Нас больше всего интересует судьба все-таки наших спортсменов. И здесь поближе главное событие трансферного окна произошло в Европе, в футболе. И речь пойдет о Раймонде Кролисе, бывшем игроке Валмиры, нападающем сборной Латвии. 23-летний футболист оказался сейчас в чешском высшем дивизионе. Футбольный клуб «Слован» из города Либерец объявил о присоединении к команде нашего футболиста, и контракт с ним подписан на 3,5 сезона. Это очень хорошая новость. Вообще, Раймонд произвел такое яркое впечатление на руководство клуба, на скаутов этого клуба от своего пребывания в Вышкове. За ним наблюдали в тренировочном процессе, у них очень хорошая информация о нашем футболисте, и его захотели заполучить еще летом, но тогда это было невозможно сделать на приемлемых для команды финансовых и юридических условиях. То есть возможность появилась только сейчас, и руководство клуба сразу же воспользовалось этой возможностью. Так вот, дело в том, что у Кролиса такая достаточно непростая судьба, хотя ему всего 23 года, но у него уже есть такой и богатый, и в том числе горький опыт игры за рубежом. Напомню, началось все с того, что когда он получил звание лучшего снайпера Вирслиги 2 года назад и стал чемпионом Латвии вместе с Валмирой, так вот, за 1,5 миллиона евро он из Валмиры переходит в итальянскую серию А, в клуб Специя. Вот я тогда еще об этом переходе рассказывал, и мне казалось, что у Раймонда все должно получиться в этой команде, но в итоге этот переход не удался. В серии А Кролис провел 4 игры. Вот. Он, во-первых, все-таки долго вкатывался и присоединялся к команде, к этой системе, которая, ну, для него была очень, ну, была достаточно чужой, и очень тяжело шел этот процесс адаптации. Вот. Также он в эту схему команды не совсем вписывался. Вот. И в итоге очень мало времени провел он на газоне, и затем оказался в серии Б и вместе с командой, да, и потом его просто берут и отдают в аренду в чешскую команду Вышков, это клуб 2-го дивизиона. Там Кролис 12 матчей провел, забил 5 мячей, потом снова возвращается в Италию, присоединяется к клубу серии С уже, то есть идет по нисходящей. Был он в команде Триестина, где в 14 играх не забил ни одного мяча, и вот тогда произошел тот скандальный эпизод, когда тренер его после красной карточки позволил себе вольность и тряс этого Кролиса так, что, казалось, дух вышибет из футболиста, и это все попало на камеры, и обо всем этом очень много говорили и обсуждали, и тренер понес наказание, и у Кролиса, естественно, никакого желания играть вот дальше в таких условиях не было. Вот, и досрочная аренда в Триестине была завершена. Так вот, в Либерец Кролис сейчас переходит как перешел как полноценный игрок Слована. Вот. Сумма перехода не разглашается, но по информации чешских СМИ у него 300 тысяч, за него 300 тысяч евро заплатили. Вот. Но не суть. Главное то, что переход в Италию в свое время был для него большим шагом. То есть Кролис был вообще первым латвийским футболистом, который сыграл в серии А. Вот. Однако вот дальнейшее попадание в итальянский футбол не сработало. С другой стороны, сейчас у него есть великолепный шанс проявить себя в Словане. Высшая лига Чехии – это чемпионат, который однозначно лучше, чем чемпионат Латвии, сильнее в этом плане, да, сильнее, чем чемпионат Польши, где очень высокая конкуренция, и у Кролиса сейчас есть просто великолепнейшая возможность со своим клубом, который находится, если не в числе лучших, сильнейших клубов Чехии, по крайней мере, команда, которая может побороться и с Викторией, и с другими клубами чешского чемпионата, достаточно сильными, вот, за очки. И, кто знает, может быть, удастся даже попасть и в какой-нибудь из еврокубков. Вот. Так что у Раймонда есть действительно все возможности. А дальше уже, если вот так смотреть на перспективу, то чемпионат Чехии – это своеобразный такой трамплин для попадания, может быть, в Бундеслигу 2, да, может быть, еще в какую-то команду. Главное – показать себя с самой наилучшей стороны, не засиживаться на скамейке, как это было в чемпионате Италии. Ну и, собственно, пожелаем Раймонду, чтобы без травм и в свои 23 года, чтобы он работал на максимум. Так что все в порядке у парня, карьера продолжается.
Спасибо большое. Роман Антонович был вместе с нами. Напоминаю, что в эфире Латвийского радио 4 звучит программа «Домская площадь» на календаре 6 февраля. Мы продолжаем программу «Домская площадь».
Политический блок с Данутой Дембовской.
И прямо сейчас поговорим о рейтингах партии в Риге. До самоуправления остается несколько месяцев, и политики партии уже активно готовятся к борьбе. И вот по данным опроса СКДС, который провела по заказу латвийского телевидения компания, в Риге наибольшей поддержкой в настоящее время пользуется партия «Латвия на первом месте» во главе с Айнером Шлессерсом. За ней следует прогрессивное национальное объединение. Об этом подробнее мы прямо сейчас и поговорим. Вместе с нами на прямой связи Данута Дембовская. Приветствую вас в эфире.
Действительно, первые такие рейтинги официальные появились. Причем сегодня у нас такой чуть исторический день, потому что выборы пройдут 7 июня, сегодня у нас 6 февраля, и остается ровно 4 месяца. И, в общем-то, нужно напомнить, что начинается предвыборный период 8 февраля, когда Бюро по борьбе и предотвращению коррупции внимательно следит за расходами партии, которые рекламными расходами, чтобы те не превысили лимиты. Именно этим, на самом деле, объясняется то, что мы вот видели последние несколько недель такую волну кампании, хотя до выборов еще несколько месяцев, когда целый ряд партий напоминали о себе. Это связано с тем, что они это делают до того, как наступят лимиты, то есть повышают свою узнаваемость так, чтобы еще деньги, потраченные на рекламу, не учитывались. Если же возвращаться к рейтингам, то да, лидером стал Латвия на первом месте Айнера Шлессерса, но нужно признать, что по данным СКДС за эту партию готовы проголосовать только 12% граждан, это первое место, но, скажем так, это, ну, такой не самый выдающийся результат, если сравнивать с такой массированностью кампании. Что касается прогрессивных национального объединения, как очень точно отметил социолог, глава СКДС Арнис Кактинш, это партии с очень устойчивым электоратом. То есть которые голосуют за них, невзирая на какие-то политические ветра, на какие-то изменения ситуации и так далее. То есть национального объединения – это, безусловно, люди, которые, ну, скажем так, придерживаются достаточно националистических воззрений, эта часть общества есть, и она достаточно стабильна. Что касается прогрессивных, то здесь достаточно удивительно, потому что, невзирая на то, что у прогрессивных, казалось бы, достаточно большие объективные проблемы, во-первых, мы знаем, насколько непопулярен министр сообщения Каспар Бришкинс, он представляет эту партию, в общем-то, есть вопросы к Андресу Спруцу, министру обороны от этой же партии, в целом прогрессивные вошли в правительство, что обычно, ну, скажем так, не повышает любовь народную, поскольку у правительства все-таки, ну, есть претензии к работе кабинета министров и так далее. Плюс прогрессивные потеряли своего локомотива. Мартин Штакис, бывший мэр Риги, уехал в Брюссель, был избран депутатом Европарламента, сейчас прогрессивных ведет на выборы Веструс Квейнбергс, менее раскрученная политическая фигура, и тем не менее прогрессивные вошли, стабильно вошли в тройку самых популярных партий. То есть здесь мы говорим о том, что вот есть партии с устойчивым электоратом, которые вот невзирая ни на что, то могут, скажем так, мобилизовать свою группу поддержки. Дальше следует согласие, которое как бы пока не совсем определилось с локомотивом. Понятно, что это несопоставимый показатель с теми рейтингами, которые были у согласия на пике популярности, когда мэром Риги был Нил Ушаков, но тем не менее 8% это, ну, достаточно такое свободное прохождение как бы 5% барьера, и во многом это может быть связано с тем, что у части рижан все-таки есть такая ностальгия по тем временам, когда согласие было у власти. Возможно, это так. Большим сюрпризом стало то, что новое единство, правящая премьерская партия, только на 5-м месте с рейтингом 6,7%. Это низкий результат. В целом у нового единства наблюдается тенденция спада рейтинга и спада популярности по стране в целом. И это не поможет, конечно, Вилнису Кирсису на выборах в Рижскую думу. То есть в данном случае правительство его не поднимает, а скорее, ну, скажем, создает проблемы. Хотя понятно, что правительство, скажем так, достаточно благожелательно к Рижской думе, то есть и выдача кредитов, и всего остального, но, тем не менее, ситуация такая, какая есть, и, в общем-то, мы вынуждены признать, что партия, которая находится у власти, партия, которая отвечает за мэра, находится только на 5-м месте. Далее следует стабильность Алексея Росликова. Популярность этой партии связана еще во многом с тем, кто возглавляет партию на выборах. Пока выглядит так, что Алексей Росликов принял решение стартовать на выборах сам в качестве кандидата в мэры. И поскольку это партия вождистского типа, то Это повышает шансы на представительство, поскольку выборы в Европарламент, в которых Росликов не участвовал, показали, что партия без него добиться больших результатов не может. Следом идет альянс партий Союза зеленых крестьян, правительственной партии, и партии «Честь служить Риге», которая в основном региональная, если так можно говорить о партии, которая работает в основном в столице. Этот список возглавит Олег Буров. И тут совершенно очевидно, что альянс, если так можно сказать, регионов и Риги, потому что у СЗК уже в течение многих лет нет представительства в Рижской думе. Это партия, опирающаяся преимущественно на регионы. И здесь они решили создать альянс именно с партией, опирающейся на Ригу, и попытаться все-таки пройти 5%. Пока у них 4,4%, но это, скажем так, более обнадеживающая ситуация, как сказал социолог Арнис Кактинш, чем она когда-либо была у СЗК, то есть шансы на 5% у этого списка тоже есть. Партия «Латвия с Атой Стыбой», которая очень активно рекламировалась в последнее время, я думаю, рижане заметили плакаты, которыми был украшен город и так далее, пока показывает довольно низкий результат, всего 2,5%. Этот список возглавляет Юрис Пуце, но посмотрим, как будет, потому что, судя по тем усилиям, по тем затратам на рекламу, которую мы видим, Латвия с Атой Стыбой намерена активно бороться, думаю, в том числе за электорат нового единства, который находится тоже в некотором таком смятении. То есть посмотрим. Борьба будет очень тяжелой, и сейчас прогнозировать, каким будет расклад в Рижской думе, чрезвычайно сложно. То есть шансы пройти есть у семи партий. И то, что опять же подчеркивает Арнис Кактинш, глава СКДС, что одна из главных интриг этих выборов, как проголосуют русскоязычные граждане. Во-первых, пойдут ли они на выборы вообще, потому что, если мы вспомним выборы пятилетней давности, когда внеочередные выборы в Рижскую думу, то во многом их исход был определен тем, что русскоязычные граждане остались дома. Они были, многие из них, они были разочарованы ситуацией разгона Рижской думы, ситуацией вокруг Нила Ушакова, снятием его с должности, коррупционными скандалами и всем прочим. И, в общем-то, кто-то во многих ситуациях просто не дошли до избирательных участков. Второй момент это за кого, это первый момент это явка, и второй момент это за кого именно проголосуют русскоязычные избиратели. То есть понятно, что нет одной партии, которая бы претендовала на русские голоса. Идет очень жесткая конкуренция за русские голоса. То есть, по сути, в той или иной пропорции на русские голоса претендуют, я бы сказала, партии 5-6. То есть фактически мы можем говорить, что не претендуют и не хотят получить это голоса национальное объединение, но оно строит всю кампанию на том, скажем так, на том, что нужно производить дерусификацию и так далее. Не претендует новое единство, но все остальные в той или иной мере, скажем, даже прогрессивные, в общем-то, имеют какую-то небольшую долю русскоязычного электората. СЗК, выдвинувший Олега Бурова, тоже, я думаю, зайдет на этот электоральный фланг. Соответственно, традиционно согласие стабильности, еще и суверенная власть есть, такая партия претендует именно на голоса русскоязычных. И совершенно очевидно, что лидер топа Айнар Шлессер тоже претендует на голоса, как принято говорить, электорального наследия того согласия, которое имело почти монополию на русские голоса, и какую-то часть русскоязычной аудитории Шлессерс, несомненно, отхватит. И об этом говорит в том числе и то, что, скажем, в списке, скорее всего, появится бывший депутат Сейма от согласия Андрей Клементьев, то есть в общем-то, борьба за эти голоса идет и посредством, скажем так, привлечения бывших членов согласия. Но борьба будет очень большой, и здесь есть некий парадокс, что один из главных вопросов, за кого проголосуют русскоязычные, при том, что, условно говоря, в городе идет спор о том, нужны ли афиши театра на русском языке. То есть вот здесь есть некий парадокс, и ключевой вопрос, вот эта активизация вокруг русских голосов, приведет ли она к тому, что русскоязычные граждане все-таки придут на выборы. От этого будет зависеть многое.
До выборов остается еще 4 месяца. 7 июня они пройдут. Выборы в самоуправление в Латвии. Много еще может измениться. Благодарим вас за то, что вы прокомментировали на данный момент существующие рейтинги. Напомню, что мы говорили о рейтингах, которые вела по заказу латвийского телевидения СКДС. И на данный момент, если бы выборы состоялись сейчас, то в них первое место, то есть больше всего голосов, 12%, набрали бы Латвия на первом месте, прогрессивные 10%, национальное объединение 8,7%. Слушайте политические блоги вместе с Данутой Домбовской в Домской площади примерно в это время. Выражая солидарность с народом Украины и поддерживая его борьбу за свободу, латвийская общественная СМИ в сотрудничестве с организацией «Зъедут ЛВ» с сегодняшнего дня, с 6 февраля по 2 марта, проводит благотворительную акцию. Собранные средства пойдут на помощь детям в Украине и на медицинскую помощь пострадавшим от военных действий. Сделать пожертвование можно на портале «Зъедут ЛВ» или по телефону 90-204-113. Плата за звонок 5 евро. Подробнее нам расскажет руководитель благотворительной организации «Зъедут ЛВ» Рута Дымонта в сюжете для латвийского радио 1 из сюжета Агни Ластыни.
Мы хотим быть вместе не только в мыслях, но и в действиях. В этом году мы прежде всего призовем общественность помнить, что в Украине все еще идет война, и что на территории Украины все еще живут мирные жители, в том числе дети, у которых фактически украли детство. Каждый ребенок, переживший войну, получает неизгладимую травму на всю жизнь. Мы не можем сказать, что устали. У нас нет такого морального права. На фронте или в Украине можно устать. Единственное, что мы можем сделать, это пожертвовать только деньги. Нам не нужно жертвовать своим здоровьем или жизнью, как украинцам. Нам нужно подумать об Украине и понять, что пожертвование в размере 5 евро или пожертвование в размере 10 или 50 евро может решить судьбу человека в Украине. В каком-то смысле мы несем совместную ответственность за то, чтобы не видеть, как целая страна истекает кровью. Если мы представим себя в ситуации, когда на нас кто-то напал, для нас будет очень важно, чтобы окружающий мир не отвернулся и не сказал: «Это твои проблемы, мы устали».
Со мной окружь.
Это была Рута Димонт, руководитель благотворительной организации «Зъедут ЛВ». Напомню, что латвийская общественная СМИ в сотрудничестве с организацией «Зъедут ЛВ» с сегодняшнего дня по 2 марта проводит благотворительную акцию. Собранные средства пойдут на помощь детям в Украине, на медицинскую помощь пострадавшим от военных действий. Сделать пожертвование можно на портале «Зъедут ЛВ» или по телефону 90-204-113. Ну, а мы переходим к другим темам. Мы уже упоминали о том, что одним из первых решений Дональда Трампа, действующего президента США, была ликвидация агентств USAID, которые, по словам Трампа, занимались работой, которая, наоборот, наносила часто вред. Вот в качестве тех слов, которые Трамп произносил, заявлял о том, что это и закупка сотен тысяч сухпайков, которые ушли боевикам Аль-Каиды, и спонсирование ирригационных систем, и закупка оборудования, удобрений, необходимых для выращивания мака и производства героина в Афганистане. Ну, а вместе с тем надо отметить, что уход USAID значительно сказался и, например, на Латвии. Огромное количество проектов были очень осмысленные и вот в частности затронули латвийские различные проекты. Так, например, в Риге остановлен проект по интеграции украинских беженцев, который организовывала Рижская дума, но при этом содержался он на деньги USAID. Также некоторые информационные порталы, вроде Чайки ЛВ, тоже можно сказать и про многие другие проекты, которые стали затронуты уходом USAID. Вместе с нами на прямой связи соучредитель форума «Свободной России» Иван Тютрин, с которым мы поговорим, как сказалось на гражданском активизме россиян, которые покинули Россию, осуждают российское вторжение на Украину, уход USAID. Иван, приветствуем вас в эфире Латвийского радио 4.
Доброе утро.
Напомним нашим слушателям о том, что форум «Свободной России» — это конференция российской оппозиции, которая проходит два раза в год в Вильнюсе, и вот на ней собираются часто представители и часто гражданские активисты, политики, которые могут быть, так сказать, названы, сочтены оппозиционными существующему российскому режиму. Как вы ощущаете уход USAID? Насколько значительной была поддержка USAID непосредственно форума «Свободной России»? Расскажите, пожалуйста, подробно.
Ну, вы знаете, я, говоря об представлении деятельности USAID, я бы разделил на три части. Первая часть – это глобальный проект USAID. Все-таки там огромный бюджет, больше 60 миллиардов долларов. Здесь мне оценку давать сложно. Наверное, были какие-то перегибы, о которых вот вы сказали. Но в целом это, конечно, были и важные проекты по всему миру. Принципиальным и для российской оппозиции тоже являлась поддержка украинских беженцев, то есть гуманитарные проекты, связанные с большим количеством украинцев, которые после российской агрессии покинули страну. Ну и третье направление, про которое вы сейчас спросили, это российские антивоенные движения, всевозможные проекты. И здесь такая, знаете, зависла пауза, потому что было объявлено, что все это на 3 месяца приостановлено. Я думаю, что определенные запасы есть. 3 месяца многие проекты смогут еще просуществовать, но есть серьезные основания полагать, что эта помощь или сократится значительно, или вообще будет прекращена. Или вообще будет прекращена, потому что такие проекты, как NET или ARI, которые помогали активно, они вообще-то на грани исчезновения. Что касается форума, то мы, честно говоря, не получали поддержку USAID и смежных с ним проектов, поэтому на нас это не скажется никак. Но в целом, конечно, климат такой, скажем так, он движется в сторону того, что поддержка вот российских антивоенных проектов, она будет сокращаться. То есть это прямо озвучено представителями администрации Трампа.
Значит ли это, что и сократится деятельность российских оппозиционных гражданских проектов?
Судя по всему, да. Судя по всему, да. Более того, некоторые, ну, скажем так, обладающие ресурсами представители российской оппозиции сказали, что они готовы определенную помощь временную оказать, но это может иметь только, скажем так, кратковременный эффект. Очевидно, что в случае, если помощь будет приостановлена, большое количество проектов будет просто закрываться. Потому что других источников финансирования нет. Вы знаете, что из России, естественно, в России это невозможно. Частный бизнес очень мало включается в поддержку гражданского общества российского, ну, имеется в виду, который за рубежом находится. А основные, конечно, основная помощь шла через американский фонд и через европейский.
В условиях поиска финансирования для деятельности российской оппозиции за пределами России, каковы могут быть здесь в данном случае точки приложения сил или, возможно, переориентация российской оппозиции? Какие задачи сейчас или проекты могут стоять перед оппозиционными деятелями России?
Это большая проблема. Это проблема повестки российской оппозиции в целом. Очевидно, здесь есть некоторый кризис. В условиях войны в Украине многое поменялось. Что касаемо форума «Свободной России», для нас победа Украины это являлось важным условием, и основная точка приложения нашей деятельности была связана именно с этим. Многие проекты, которые финансировались USAID, они были направлены на коммуникацию, на соединение между гражданским обществом или его остатками, если правильно сказать, в России и как бы Западом. То есть это делалась попытка многолетняя влиять на процессы, которые происходят внутри. Но, честно говоря, я к этому достаточно скептически отношусь, потому что уровень репрессивности режима в России резко возрастает, и реально очень сложно зафиксировать какие-то значимые успехи вот этих гражданских групп, которые продолжали получать западное финансирование. Поэтому я думаю, что здесь тоже будут проблемы, а выработка как бы повестки российской оппозиции, она затруднена, и во многом это сопряжено с итогами вот предстоящих возможных переговоров между президентом США и президентами Украины и России.
Создается впечатление, что российская оппозиция сейчас разобщена, раздроблена, занята междоусобицами. Вот и вы, в частности, подтвердили, что, в общем, есть некоторые, наблюдается некоторый кризис. А как этот кризис может быть преодолен, как вам кажется?
Ну, вы знаете, междоусобицы, которые есть, они часто носят личный характер, такое личное как бы противостояние. Но есть достаточно серьезные разделительные линии идеологического плана. Допустим, если форум «Свободной России» мы выступаем за усиление военной поддержки Украины, то другие российские оппозиционные группы не в состоянии это произнести. То есть они не считают возможным поддерживать как бы, усиление военной Украины, потому что это будет бить как бы по их собственным согражданам. Это достаточно принципиальное отличие. Есть вопросы санкций. Мы выступаем за более серьезное санкционное удушение путинского режима. Другие группы, значит, пытаются тоже найти там какие-то вариации, что против секторальных санкций, например, заменять их только частными санкциями. То есть у нас есть набор противоречий, некоторые из которых достаточно фундаментальные, которые и в общем, как бы нас разводят немножко в разные стороны. Все, конечно, выступают против путинского режима, но видение этого как бы у многих разное. Поэтому это задача. И опять, когда идет большая война, она определяет очень многие вещи. Я думаю, многое будет зависеть от того, как будет ситуация на поле боя, удастся ли добиться перемирия и прочее, прочее.
Да, понимаю.
Своей собственной повестки сейчас у российской оппозиции все меньше и меньше, во многом из-за снижения возможности влиять на ситуацию внутри России.
Благодарю вас за комментарий. Вместе с нами был на связи соучредитель форума «Свободной России» Иван Тютрин. Мы благодарим вас, уважаемые радиослушатели, за то, что были с нами в это время в эфире Латвийского радио 4. Прозвучала информационная программа «Домская площадь». У микрофона был Роман Шмелев, за режиссерским пультом Регина Безаня, продюсер программы Наталья Пориэте. Буквально через мгновение вас ждут новости в эфире Латвийского радио 4 на календаре 6 февраля. Хорошего вам дня!